Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Василий Дворцов, писатель, поэт и публицист. Добрый день, Василий.
Добрый день.
Василий – профессиональный литератор, выпустил немало книг. Что подтолкнуло заниматься писательством и какие ваши основные, может быть, знаковые книги, о которых хотели бы сегодня рассказать?
Что может подтолкнуть? Любовь к литературе. В школе я учился в Томской области, в районной школе. И поэтому, увлекшись, я где-то к 8 классу прочитал всю районную детскую библиотеку. Мне дали записочку, и я пошел в большую, и к 10 классу прочитал практически всю взрослую библиотеку сельскую. Поэтому можно представить, что было дальше, когда я переехал в город, когда появилась возможность просто читать все и всюду, и всегда. А до этого же еще, как сказать, что такое сельская там жизнь, это же большой труд, постоянный физический. Поэтому родители гоняли за лишнее чтение, и, допустим, того же всего Жюль Верна я прочитал под одеялом с фонариком. Ну, а приехав в Новосибирск, я сначала поступил в Бийский институт, там не получилось, закончил училище художественное и много лет работал как театральный художник. Потом пришел к Вере и при Андропове пришел работать в действующую церковь реставратором и работал в различных храмах в Москве, в Нижнем Новгороде, тогда в городе Горьком, в Кишиневе. Затем вернулся в Новосибирск, держал там себе мастерскую реставрационную при храме Покрова. И Царство Небесное, полтора года назад ушел в лучший мир архимандрит Иоанн Луговских, это мой духовник, с которым я начинал сначала строить. Один храм расписывал, потом его перевели в Томскую область, в Могочино, помогал строить, и потом еще 5 лет расписывал второй храм у него. А потом что-то случилось такое странное. Все было у меня хорошо, все было замечательно. Я как бы видел перспективы своей дальнейшей жизни.
Уже выставки какие-то были, наверное,
ну,
да?
Ну, я, да, у меня были... Выставки у меня сразу были хорошие. Я в 19 лет чуть не сошел с ума, стал гением, потому что разрешили тогда плакат выставлять на больших выставках. И я буквально за один год, в 79 году, в 19 лет, прошел 2 зональных, 1 республиканскую, 1 всероссийскую выставку. Это уже было достаточно для того, чтобы вступить в Союз художников. А мне 19 лет. Ну, понятно, что я такого возгордился, что, ну, с другой стороны, все, слава богу, потому что корью надо болеть в детстве. Чем раньше болеешь, тем оно менее опасно для человека. Страшно, когда гением становится в 40 лет. Это уже все, это уже окончательный диагноз. Смертельный, скажем так. То у меня все хорошо было. Я поставил, как театральный художник, более 50 спектаклей, от кукольных до балетов классических. Там 2 фильма балета снял. Как художник я лично расписал 2 храма, не считая бригадных работ. Действительно, у меня там 400 с лишним работ раскидано по России живописных. Это, ну, обычно на тему святых портреты такие исторические из-за границы. Все было очень хорошо. Но дело в том, что вот мой духовник, он такой вот человек, он мистик, он такой аскет, труженик, строитель необыкновенный. Вот построил огромный монастырь один, начал другой строить монастырь. Причем на таких местах, где никто даже не слышал.
Но это уже перестройка, да?
Да, конечно.
Когда разрешили, когда было крещение,
да,
Руси после,
да,
этого.
Да. При этом он очень такой человек был, ему надо было все время прислушиваться внимательно. Он никогда ничего не говорил вот так в лоб, он все каким-то иносказательно, какими-то намеками. И где-то я прослушал несколько его намеков. И в какой-то момент я приезжаю, у меня уже заканчивать надо росписи, и вдруг я вижу, убрали мои леса. Я хотел к нему возмутиться, его нету. Я за ним в один город, в другой, то есть он от меня легко уходит, что ему уже. Провидец был, то есть, и я обиделся, я ничего не понимаю. Он сделал все, чтобы все знакомые наши священники перестали ко мне приходить с заказами на реставрацию, на роспись, на иконопись. Я понимаю, что это от него исходило. И я тогда помню в таком вот шоковом состоянии. А потом пожар. И вот этот храм, который я расписывал 5 лет и до этого еще строил, он сгорел в одну ночь. То есть у меня было такое шоковое состояние. Там несколько было таких ударов сильнейших. что я, ну, до этого что-то писал, конечно, стихи писал, конечно, как театральный человек я несколько пьес написал, были статьи у меня публицистические, потому что начало перестройки, все же мы все-таки были...
Все писали тогда...
Все политически активные были, я тоже как бы... Вот у меня было, кстати, счастливое время, вот бывают же такие вот счастливые периоды, которые уже много лет прошло.
Период ожиданий, период надежд, и выходили люди там на всякие митинги по сотнями тысяч.
А у меня было вообще идеально, потому что я приезжал в Томскую область, это 600 километров от своего дома, значит, на 2 недели погружался в монастырскую жизнь, где вообще не было ни радио, ни телевидения. Потом возвращался, 2-3 недели носился по стране, спасал отечество, просвещал русский народ, то есть очень такая активная политическая жизнь. И потом снова погружение, такой вот ихтиандровский образ жизни. И вдруг он оборвался, и все оборвалось, и защиты нет. И вот я уже как бы остался, я привык действительно по всем проблемам, трудным, нетрудным, подходить, спрашивать благословения и как бы лишнее время не терять жизнь. А тут все, один, что делать? Я не знаю, вот я не помню, какой толчок был, но я сел и написал свой первый роман, большой-большой, «Азбуки ведал». Я его написал... И, ну, что с ним делать? Я не знаю, что с ним делать. Вдруг вечером в интернет вышел в очередной раз, даже по модему он скрипел, такой, никаких Касперских не было. Вдруг появляются какие-то красные буковки английские, непонятные. Я включаю переводчик, он мне переводит, чтобы маленькие красные человечки шли-шли, увидели открытую дверь, зашли, раздается скрежет и умирает мой компьютер. А что перед этим было? А перед этим за 2 недели пришла ко мне знакомая, одна. Поговорили мы с ней, я говорю, вот рукопись, куда бы девать? Она говорит, ну, надо вот книжку бы издавать, а я сейчас как раз работаю с таким-то издательством, вот, если что, вот, решитесь, хорошо. Только она вышла, тут же буквально заходит второй мой товарищ, а он такой скоробогатых был того времени, когда деньги мгновенно люди зарабатывали, теряли и так далее. Вот он заходит ко мне, что такое? Я говорю, вот, показываю стопку рукопись, я говорю, вот, роман написал, ну, как здорово, а что надо делать? Я говорю, книгу надо делать, а что для этого? Вот так, я говорю, нужна вот такая-то примерно сумма. Он говорит, да без проблем, достает из чемодана деньги, выкладывает на стол, чтобы книга была. Я перезваниваю Людмилу Федоровну, она опять прибегает, а тогда же, помните, не было никаких флешек там вообще, компьютер-то был величиной, не знаю, со что-то.
С книжный шкаф.
Да и память-то какая была крохотная, то есть, и вот она пришла со своим жестким диском, скачала мой роман, ушла, превратила его в макет книги, сдала в издательство. И вот начинается такая вещь. То есть я говорю, ночью я хватаю вирус, мой роман у меня в компьютере пропал. Я дождался утра, звоню ей, говорю, так и так вот получилось, у вас не случайно нет. Она говорит, ну вы понимаете, у меня же объем такой, я вашу книгу сдала, следующую взяла, и у меня нету. Но я сейчас позвоню в издательство. Через час она мне звонит убитым голосом, говорит, вы знаете, сегодня ночью был рейдеровский налет на типографию.
И там тоже.
Все пропал. Выкинули, ваш роман уже набранный на пленку, он тоже на помойке весь разбросан под дождем. Ну, в таком шоковом состоянии я иду в гараж, потому что у меня в моей Ниве лежит рукопись еще одна, последняя, потому что иначе все пропало. Я подхожу к гаражу, вижу, что он скрыт, машины нет.
Какая жизнь у вас интересная, Василий, насыщенная. Просто роман-то можно про вас писать.
Роман про роман, да. Я вспомнил, что у меня были замечательные старички в Аргентине, Беликовы, такие деятели заграничного движения церковного, и я им по кусочкам этот роман напосылал. Я, когда мы восстановили компьютер, пишу письмо, дорогие мои Беликовы, так и так, вот нет ли, не осталось ли у вас чего? Они мне отвечают, мы же люди пожилые, мы с экрана не читаем, поэтому мы твой роман пересылали вот нашему другу в Америку. И вот он мне назад возвращает потихонечку. Я немедленно распечатываю в несколько, там, 10 экземплярах, скажем так, рассылаю по всем толстым журналам. Я ничего не знал про литературную жизнь, насколько она сложна, какие сложные взаимоотношения.
Даже тогда между... накипело, надо
да
сказать.
Даже между патриотическими журналами какая конкуренция была. То есть, если там в Москву подал, значит, наш современник уже будет коситься. Так и получилось, что вот я разослал, и вдруг через некоторое время звонок. А Москву тогда возглавлял, главным редактором был Леонид Иванович Бородин. Царство небесное.
Ну, мы были знакомы, да, с ним. Сюда тоже вот приходил.
Вот, чудный человек. И вот он мне звонит, говорит, так, мы будем печатать твой роман, только сокращай его. Я со слезами сократил, потом они еще его сократили, но все-таки его издали и дали премию «Лучшая проза года». И я понял, что я писатель, я стал сразу писать второй роман, третий и так далее.
У меня такой вопрос, прежде чем поговорить о литературе, у меня вопрос о сибирской литературе. Вы все-таки родились в Томске. Я помню советские времена, когда огромные томища издавались авторов из Сибири именно, и было даже такое понятие «сибирский роман». Вот в чем особенность этого направления? И я больше чем уверен, что большинство имен нашим слушателям ничего не скажет сегодня, но там были ведь выдающиеся писатели. Шишков, ну, Шишков, наверное, только, как говорится, на памяти у всех. Вот у Грюм-Рекаева эпопея. Вот, что это за направление и в чем особенность сибирской словесности там, в 19 веке? Ну, Мамин сибиряк, конечно, тоже, конечно,
куда без него, да.
Но кроме этих двух фамилий, есть масса других писателей, и неплохих, и там свои журналы выходили, да, достаточно большими тиражами. И кипела жизнь, и люди писали и про гражданскую войну в Сибири, и про какие-то коллизии, и исторические романы выходили. Что это за направление сибирская проза, сибирский роман, сибирская литература?
Есть такое общее мировое понятие «колониальный роман» и «колониальная литература». Но она, в принципе, мы ее все знаем по дворянской литературе, когда с любовью, с нежностью охотник описывает крестьян, там какой-нибудь барин рассматривает своих дворовых и все это вот описывает и говорит о них так вот хорошо, нежно. Но в этом есть такой момент, если вы помните, Венецианов, когда писал свои работы с крестьянами, он их заставлял по 10 часов не шевелиться, а если они шевелились, то их отправляли на порку. Есть такой момент, что сибирская литература, она тоже начиналась как колониальная литература. То есть приезжали люди, влюблялись в Сибирь.
Ну, Сибирь невозможно не любить.
Ну да, но такое. Это все вот...
Недаром как... сказано, Россия будет прирастать Сибирью.
Да, да, это было сказано хорошо, и это везде все звучит, но она как прирастать? Ну, сибиряки через некоторое время подумали, что это Сибирь прирастает России. Все немножко не о том. Дело в том, что вот этот вот переход с литературы колониальной на литературу собственную, он был... Это советский период. До того, конечно, 19 век, я говорю еще раз, это все описательно. Вот я сейчас только-только закончил большую работу, и мне разрешили, наконец-то, она вот будет издаваться, ну, небольшим тиражом, это очень дорогое издание, факсимильное воспроизведение, даже с черновиков, расшифрованных черновиков Чехова, это «Остров Сахалин», это двухтомник, и я поучаствовал в этом проекте, замечательный проект фонда «Возрождение Тобольска». Елфимов есть такой удивительный человек, влюбленный в книгоиздание, то есть человек, который много восстановил памятников исторических и издает хорошую литературу. И вот у него очередной проект после «Евангелия Достоевского», где тоже было восстановлено и прокомментированы все его, даже отметины ногтем. То есть на Евангелии. То же самое здесь были скрыты с помощью новых технологий все черновики Чехова, и все это было воссоздано. А мне досталось комментировать его письма из Сибири. Так вот.
Как сибиряку?
Как сибиряку, и особенно к Томичу. Вы знаете, что в Томск страшно обидеть на Чехова, потому что Чехов много пообижал сибиряков по дороге. Он иронически писал эти письма.
Между делом.
Так. Между делом. И плюс, там... Да, там, и были очень, очень несправедливые обиды. Томскому отомстил нехорошо. Я считаю, что очень нехорошо. На берегу Томи поставлен памятник, знаете, современный такой, который прям стоит на асфальте. Стоит с огромными босыми ногами Чехов пьяный, значит, весь натертый прохожими, то есть это нехорошо. И мне, вот работая над чеховской вот этой поездкой, удалось, мне кажется, во-первых, найти мотивации поездки, потому что это очень загадочный поступок Чехова, и я нашел несколько мотиваций, и профессиональных, и личных, зачем он все-таки туда поехал, на Сахалин, и самое главное – всегда считалось, что вот это перерождение Чеханте в Чехова произошло на Сахалине. А я, мне кажется, достаточно доказательно выложил такую версию с большим количеством примеров, что сам кризис, вот этот нравственный кризис, именно его внутренний кризис, произошел в городе Томске, где его застала распутица, откуда он не мог никогда уехать, и где из него вот этот Чеханте выходил. То есть вот это вот издевательское отношение к людям, которое ему приносило небольшие деньги, но приносило стабильный доход. И вдруг мы через некоторое время увидим настоящего, очень большого, очищенного, то есть Чехова, который ну, совершенно другой. Но это произошло, и как раз вот после вот этого срыва желчи в Томске он постепенно выздоравливал, и к Сахалину-то он уже приехал другим человеком. Он увидел совершенно его не так, как он задумывал его увидеть в Москве. Ну, это возвращение к сибирской литературе. Так вот, сибирская литература, она стала зарождаться, наверное, появляться действительно в советское время. Это, ну, кроме тех великих, у нас все-таки великие есть еще и Распутин, и Астафьев, которых мы тоже все знаем с детства и понимаем, и любим. И это уже литература, это Сибирь изнутри. Для вас будет легко это увидеть и понять. Когда началась тоже перестройка, И вдруг стали снимать документальные фильмы о церкви. Все подряд. Вот все бросились в церковь. И там было две струи. Одна струя — это были профессионалы, которые пришли, просто увидели, что появился новый рынок.
Новое направление.
Новый рынок, просто рынок. И они с холодным носом, и, ну, не погружаясь в суть проблемы, делали красивые такие яркие эффектные картинки. Закат, золотые купола, подсвечник, старичок, девочка маленькая, трехлетняя, крестится кое-как. Да. То есть все это было чудно. А с другой стороны, так как появилась возможность просто купить камеру и на компьютере собрать фильм, то есть появилось огромное количество любительщины. Людей вроде бы и верующих, и даже воцерковленных уже на несколько лет прошедших. То
есть, но не умеющих снимать.
Но совершенно даже не желающих понять, что такое искусство, что такое наука фильма. И вот то же самое, вот, наверное, где-то вот с литературой в Сибири. То есть вот была литература холодная, наблюдательная, внешняя такая, которая брала на эффекты. А потом стала появляться своя. Но вот дело в том, что вот как-то не получается и не получалось. Вот до вот этого, говорю, советского периода, до, наверное, только в деревенщиках, когда пошла вот эта деревенская проза, вдруг по-настоящему зазвучал голос Сибири. Ну, с другой стороны, вот она ушла, эта эпоха, когда практически все читатели, а читатели — это горожане все-таки, но тогда, наверное, процентов 70 горожан в то время, в конце прошлого века, были горожанами первого поколения. И когда...
Из крестьян.
Когда там Белов или Распутин описывал какой-то быт крестьянский, люди легко понимали. Уже их дети не понимают, о чем это.
Часто экзотикой стало.
Внуки, да? Это вообще просто для них.
Ну,
это...
Сибирь же другая, уже нету Сибири. Да, она тоже как бы все взлохмачено, перелопачено, изменилось, да?
В Сибирь вот до сих пор едешь, и вот по дороге, значит, встречается одно село и второе село. И люди-то там живут. В одном, допустим, уже там 300 лет, а в другом, ну, сейчас уже около 100, там, 70 лет. Вот 270 и 70 лет. И видишь, в чем разницу? Когда были переселенцы добровольные, то есть ты видишь и хорошие избы, и хорошие заборы, и хорошие амбары, и вся земля-то усвоена.
Все фундаментально.
И когда видишь людей, которых, а в принципе, это же не просто так, это были кулаки и середняки, это были очень крепкие крестьяне, которых раз согнали, сломали им жизнь. Потом, если они хорошо там обживали себе, их еще раз перегоняли с места на место, и сломанные люди, как-то вот это удивительно, но это передалось сразу детям, внукам и правнукам, передается вот это вот уже кочевническое отношение, то есть забор не нужен, какой-то есть, там проволочка натянули, ну, завалился угол, да ладно, мне хватит на мой век, то есть вот это какая-то временщина такая, и они же, вот эти вот два вида там людей, сибиряков, они существуют и до сих пор. Сейчас, конечно, город сламывает, город, конечно, все собирает и унифицирует, это понятно, но вот такая глубинная Сибирь, она вот именно двух типов.
Ну, как сказал поэт в известном произведении Высоцкий, «Сибирь, Сибирь, держава бичевая, там есть где жить и есть где помереть». Но вот, к сожалению, сейчас происходит процесс уменьшения интереса к серьезной литературе. Можно ли сказать, что и в Сибири то же самое происходит, что уже молодежь сидит в соцсетях, и не только молодежь, и, в общем-то, тиражи книг упали, тиражи журналов серьезных, толстых литературных упали или вообще перешли, так сказать, в интернет. Что происходит в этом направлении? И вы от этого, кстати, страдаете? Мне хотелось, чтобы вы тоже рассказали про дальнейшую свою стезю литературную уже после выхода первой книги.
Тут так уж как-то получилось, что меня через некоторое время судьба закинула в Москву, и я работал в журнале, такой русский журнал был, президентская рассылка. Затем меня Ганчев пригласил работать в Союз писателей. Я вот уже 10 лет работаю в аппарате Союза писателей России, и последние годы я занимаюсь молодежной политикой. То есть я как раз куратор Совета молодых литераторов, который я создавал, которые опекаю как могу, то есть, и естественно...
Не читайте огромное количество рукописей.
Да, я там президент, книг, председатель, да, жюри всех конкурсов, фестивалей и так далее, так далее. То есть семинаров
действительно веду, читаете или просматриваете?
Ну как,
облегчите душу.
Не, ну облегчу душу, так скажу честно. То есть достаточно 200-300 строк
поэта, чтобы все стало ясно.
Чтобы с поэтом было понятно. Достаточно 60-80 тысяч знаков с пробелами для того, чтобы стало понятно с прозаиком. То есть, потому что мне не надо читать весь роман, я уже вижу, что-то, как композицию будет строить, как стилистически работает, какие образы и так далее. То есть, в принципе, ужас в том, когда меня спрашивают про современную литературу, я как бы стараюсь увильнуть, потому что мне приходится в год прочитывать порядка 500, а то и более подборок молодых авторов. Вы представьте себе, что это. Вот я сейчас только с вами поговорю, а через некоторое время я должен уже на Кавказе смотреть переводчиков, через них потом помчусь в Орел смотреть местных, значит, авторов. Хотя я уже большинство знаю. Большинство
пишет. О чем пишет молодежь, молодых. Чего их волнует вообще, этих молодых литераторов?
Тут две разделим проблемы. Значит, проблемы прозы, проблемы поэзии. А в поэзии вообще для меня, как для мужского шовиниста, ужас. Россия переживает необыкновенный бум женской поэзии. То есть таких сильных, красивых поэтесс в России единовременно никогда не жило, как сейчас.
Вот просто. Да, много интересного, действительно.
Вот конкурс отсматриваешь, вот там из сотенки отжимаешь 10 человек, из них 7-8 — это девочки. Причем это объективно, это очень хорошая поэзия. С ребятами что-то произошло. Я на них задираюсь, ругаюсь с ними, они там огрызаются, потому что я уверен, что два типа сознания. Ну, то есть, во-первых, существует гендерная психология, гендерная лингвистика и так далее, и так далее. Девочки пищат, мальчики свистят. Все это мы понимаем. Словарные запасы различные, построение фраз. Это все очень разное. Я, конечно, мечтаю когда-нибудь все-таки конкурсы делать тоже разделенные.
Надо сказать, что наших женщин, которые классики уже, можно сказать, поэзии 20 века, у них все-таки мужская хватка у всех. И не только у Цветаевой и Ахматовой, но и у целого ряда других менее известных поэтесс.
Это потому что они тоже все с подражания берут. Они входят в форму. Дело в том, что формы тогда были свежие. Ведь в чем беда мужской современной поэзии? То, что она формально не развивается, наверное, уже лет 50. Просто. Готовые уже заготовки есть, их наполняют и наполняют. А вот наполнение форм у женщин получается лучше их эмоциями. Они овладели техникой, и они просто эмоционально забивают ребят, у которых еще не хватает широты взора для...
Ну, может,
для
уровня культуры?
Ну, тема же, она вот действительно и культура, и
образование, все эти вот игрища там в ЕГЭ и прочее, они же не прошли бесследно. Когда история 3 часа там преподается, там литературу тоже пробежали. Это все, наверное, сказывается.
Тут рекомендую слушателям найти в интернете, там на православие.ру или еще где-то есть... Моя статья «Пойте, мамы, вашим малышам». Или «Пойте, мамы, малышам» она называется. Там я разбирал такую вещь, как вот с 80-х годов прошлого века. К сожалению, я тогда еще не посмотрел один хороший американский документальный фильм. То есть я рассказывал, как спецслужбы, за какие деньги, это американцы сами рассказывали, закладывали в раскрутку диска. Ну, я сам был молодой, мне тоже диско нравилось, все было интересно, кроме одного. С 80-х годов прошлого века мир переключается с мелодического фона, уже переключен, на ритмический. То есть мелодики сейчас нигде не звучит. Дети не слышали ни русских, ни украинских песен. Если они не ходили в музыкальную школу, они не знают культуры романса. Если они не наслушались, их родители не дали им наслушаться советской эстрады мелодической. То есть они, в принципе, вот сейчас читают стихи и пишут стихи чисто на ритмике. А это невозможно. Я понимаю, что большинство людей вообще мелодию не слышат, но без мелодии жить нельзя. В мелодии заложено многое. Мы же, Господи, мы же даже не знали текстов, «А встань за веру, русская земля», да, не слышали. Но «Прощание славянки» всегда просто поражало.
Ну, ее гимном хотели России сделать.
Так она вот, это действительно очень, это очень глубокая, глубокая национальная мелодия. Там есть много разработок у психологов и даже у физиологов, которые издевались над людьми, там вставляли проводки в головы, включали разную музыку. Действительно, национальные мелодии будут удивительные, открывают удивительные тайные комнаты в человеке. И если действительно ребенку до 7, до 12 лет не давать фольклорного своего народного, национального мелоса, то есть он никогда не станет, допустим, русским, татарином.
Так, ну вернемся все-таки к литературе, уже к прозе.
Значит, ну вот и дело в том, что действительно с мелодикой плохо, и получается, что что-то надо делать, надо вторгаться, и нужно мужское активное вторжение. А с прозой другое. Проза, к сожалению, да, наши дети, они... А почему мы отвлеклись, кстати, на мелодику? Потому что вы стали говорить про школу ЕГЭ. Дело в том, что сейчас детей учат скорочтению. они не получают вкусового ощущения от художественной литературы.
Плюс дайджесты выпускают «Войну и мир» на 30 страничках.
Это вот все. Читать не обязательно 4 тома. Сюжет, да, сюжет и все. И уже самого вот вкуса, красоты. А вот сейчас уже про сибирскую вернемся. И по Иванову снимается какой-то фильм опять там про Сибирь, про его роман очередной. И меня тут в Тобольске был, меня спрашивают.
Это Иванов, который пермский Иванов, да?
Да-да-да. Меня спрашивают, ты как относишься? Это такая русофобия, там такое издевательство над русскими. Как ты, вот ты, вот как это воспринял? А я говорю, ребята, я его просто не смог читать, потому что там такой аритмичный русский язык, что я больше полстраницы не могу прочитать.
Да, его как-то вот какой-то учитель, его подняли на щит, огромные тиражи,
огромные деньги,
награды.
Да, это большие деньги
и, видимо,
вложены.
Раскрутка
да, и вот и как результат, как цветок, это русофобия. То есть это рассказ о том, как издевались русские над местным населением в Сибири.
Ну, вообще, я замечаю, что как либералы поднимают какую-то фамилию, вот Шукшин, скажем, он вроде считается у нас такой русский, но если внимательно прочитать некоторые произведения Шукшина, видишь, там прет русофобия откровенная и неприязнь к России. Это не русский писатель, а как раз антирусский. У нас совершенно искаженное, неправильное представление о Шукшине, я считаю.
Дело в том, что, да, он очень был популярен, и он поддерживал нашу, так сказать, патриотическую... Патриотизм
пришел... Его и ставят в разных либеральных театрах.
И он пришел к... ну и Чехов тоже, самый любимый западный автор, мы его тоже любим, а он...
Ну, он деле... очень депрессивный автор, на самом деле.
Это для Запада он понятен, эта депрессия. А с Шукшиным я просто, конечно, сейчас я представляю, какой будет ужас. Просто я рекомендую, если кто-то вот против наших высказываний, открыть, найти в интернете его дневники юношеские. Вы просто увидите, что это такой же, как Джек Лондон, который говорил, если бы я был женщиной, я продавался бы всем подряд, лишь бы стать знаменитым. И вот в этих дневниках Шукшина, юного Шукшина, вы увидите вот это вот. Я вам всем докажу. Я вам всем докажу, что
я... Ну, амбиции штука неплохая, но хорошо, когда все-таки любовь там еще присутствует к миру. А у него любви не было никогда.
Дело в том, что вот работая с ребятами молодыми, начинаю объяснять вот с этого, что первое, вот с чего художник начинается, первый дар, который должен быть у художника, это дар сочувствия. И как пример Шолохов. Вот почему? Вот мы действительно в 22 года просто потрясающе, как в 22 года мир воспринимал и Лермонтов, как Гоголь воспринимал, как Шолохов воспринимал. Веневитина вообще...
Ну, Лермонтов тоже автор непростой, он же написал «Люблю отчизну я, но странную любовью, странная любовь, которая ближе к ненависти, чем к любви».
Ну, это его отношение с сословием. Тут мы просто должны понять, что он действительно был настолько зажат в своем сословии, что у него очень сложные отношения. Вот, ну, кстати, у Толстого...
И силами демоническими у него такие отношения, ну, странноватые,
да, прямо
скажем.
Ну, как демонические? Дело в том, что вот есть, ну, как и святые, которые одни беседуют с ангелами, другие только демонов видят. Это же тоже нормально, то есть это их видение, это Господь дал такой талант. И также существуют солнечные и лунные поэты, то есть, ну, должно быть отношение к себе.
Давайте, время эфирное не безгранично, о себе, любимом, расскажите, какие еще у вас такие знаковые произведения, романы?
Ну, значит, роман «Азбуки».
О чем они?
Роман «Азбуки ведал» — это энциклопедия патриотической жизни конца 80-х, начала 90-х годов. Я действительно был очень активен, мотался от Дальнего Востока до Беларуси, Украины и снова на Дальний Восток. Практически всех патриотов профессиональных знал и сам был, наверное, профессиональным патриотом. И вот когда я сел писать, мне нужно было рассказать эту историю, хотелось рассказать эту историю. Я просто мучился, как, что, где сложить, потому что первый раз я за большое произведение сел. Что такое композиция большого произведения, я знаю, потому что я с детства занимаюсь сказками, мифами, и, то есть вот это моя любовь, композиционное построение. То есть,
архитектоника,
да. То есть как, зачем, что, куда и действует, и как делается, то есть это я знал. Но, допустим, мне нужен был герой. И вот герой у меня был идеальный, мой товарищ, недавно умер, царство небесное, Михаилу. Многие, может, его знают как Марата Мусина. Это был человек, с одной стороны, как бы чудом выживший в Белом доме, ушел через подвал, за ним личная была охота. И как человек, взглянувший в смерти в лицо, имеет право судить своих товарищей. А ведь странное дело, кто там были в Белом доме. То есть красные, белые, зеленые, синие, зеленые. И
ну да,
несколько раз...
тварь попали, как
да,
ковчеги.
И вот мне раза три предлагали написать сценарий по событиям, и я не смог ни разу, потому что когда собирались люди... все знали, против чего они выступили. Никто не мог сказать, за что. То есть у каждого были совершенно свои представления. До драк доходило. То есть это, ну, просто было неприятно, тяжело воспринимать. И вот он мог смотреть на все этих красных и белых и так далее со стороны, потому что он прошел через испытание смерти. С другой стороны, он мне давал еще одну точку рассмотрения патриотизма. Мама русская, папа татарин. Еще националистический момент, который...
Отец татарин, мама грек, а я русский человек.
Да-да-да. Ну, он через православие, так сказать, нашел себе гармонию внутреннюю. То есть он действительно глубоко воцерковленный человек.
А вы, кстати, вот я перебил, очень важную тему затронули, которую отдельную передачу можно было бы записать. Красные и белые в одной лодке, бушующее море вокруг, враги, все хотят лодку потопить. Мы же сегодня в одной лодке. Ну, тех красных нет и тех белых нет, они уже давно спят в сырой земле. Есть люди, которые говорят, что... Одни говорят, мы за красных, другие за белых, третьи ничего не говорят, они просто существуют. Такая болотная часть, 80%. Вот это проблема для России сегодня, для ее самосознания, для выживания.
Да, расскажу эту историю. Значит, вот у меня появился хороший герой, значит, и появился ход. И я рассмотрел все патриотические, которые я хорошо знал партии того времени, от, не знаю, от трезвенников до не знаю кого. И я, присмотревшись внимательно, как человек уже, так сказать, что-то знающий, через церковь знающий о духовной жизни, я показал, что всякая партия имеет в себе мистическое ядро, это секта. То есть определенный психотип собирается то в коммунисты, то в анархисты, но на самом деле эта история будет древняя, там к богомилам, и дальше можно ее будет подтянуть обязательно, потому что есть определенные психотипы, которые собираются вместе, и в каждой партии есть мистическое ядро, и каждая партия – суть секта.
Вот об этом был роман. Роман «Бесы» Достоевского, он же об этом, в принципе.
Вот было об этом, вот у меня, так сказать, роман, и причем я там только имена, фамилии менял, и сменил место действия с Урала на Алтай. После этого, как бы, есть такой эффект второго романа, что ты, ну, проваливаешься, потому что нельзя было точно так же продолжать тему. Я написал роман совершенно противоположный. Если у меня первый герой был политически активен, то есть патриот, яркий человек, то во втором романе я свел счеты с театром. То есть у меня роман о театре, об актерстве, о гибельности последнего времени актерского пути. И человеке-эгоисте, которому дано много было от Бога, то есть, но он все это на себе завязал и, естественно, погиб. И роман называется «Каиново колено». Следующий роман у меня был «Тера Авдория». Это большая была задумана. Четыре книги я хотел бы написать о своем поколении. 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е годы. О переломе, то есть вот как раз в своем возрасте. Тут я написал первую 70-е годы, это моя юность, мое детство, значит, сибирское село, и параллельно там отдельные главы вставлены по археологии, этнографии, то есть Западной Сибири. Так что эта книга была рекомендована как дополнительное пособие для изучения по краеведению в регионе. Там у меня даже уже второй фан-клуб открылся краеведов на основе этой книги. Ну, хотелось показать, как малая родина, на самом деле, как родник, она в такой глубины уходит исторически и с такими связями великими, то есть, что даже маленький-маленький клочочек земли может на самом деле быть вселенной, если внимательно в нее всмотреться. Потом, значит, у меня таких три знаковых повести есть. «Ангел Ангелина», мой период, воспоминания о моей работе в ресторации в Молдавии. Молдавия – это же наша такая, как сказать, страна, где колдовство и все прочее. Только настолько смешано было, когда женщина стоит в недоумении то ли к священнику пойти, то ли к колдуну, чтобы решить свои проблемы. Это надо было видеть для человека советского. Для меня это было такое шоковое состояние переживания. Потом, значит, второй роман «Тогда, когда случится», это роман о событиях в Чечне на Кавказе. То есть мне тоже повезло, удивительно совершенно. Вот представьте себе, город Грозный, значит, КПМ-28, это блокпост нашего сибирского ОМОНа. А там даже не ОМОН, а там несколько ребят приписанных были. Простой мальчишка, 22-летний сержант-ППСник, стоит и рассказывает мне, меня Мишей назвали, потому что я родился в один день с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Я вырос на Лермонтове, нас семья его любит. Я напросился в командировку на Кавказ, чтобы попасть туда, где служил поручик Лермонтов. И 22-летний сержант милиции мне в городе Грозном час наизусть читает Лермонтов. Какой герой, а?
Удивительно.
Да, не пропустишь его, все понятно. То есть. И третья повесть у меня тоже такая, как бы тоже для меня знаковая, это... «Кругом царила жизнерадость». Это строчечка из Майкова, Аполлона Майкова. Мне удалось отнаблюдать группу ребят, молодых, таких 22-летних примерно, потрясающих просто по красоте внутренней духовной. То есть это ребята, которые собирались, говорили о родине, говорили о православии, а говорили о будущем России. Вот я просто видел их, слушал их, наслаждался ими. Когда я написал эту повесть о них, меня мои товарищи просто стали нападать и говорить: да что ты придумал, придумывал каких-то вот таких ребят. Да нет, они есть.
Идеальных, да?
Они есть. Просто Шолохов оставил дневники. Просто тот же Гоголь оставил дневники. Лермонтов оставил записки 22-летний. А сколько тысяч и тысяч ребят, которые не оставляют этих записей. Ну и они также горят. И это просто мое счастье было. Это насчет прозы. Когда я столкнулся, говорю, с проблемой в поэзии, с женской темой, когда меня начали на меня нападать мои товарищи поэты, что ты прозаик, лезешь в нашу тему. То есть, а у меня там, ну, я стихи писал всегда, конечно. Вот, но это не основное было. Тогда я сел, написал две поэмы. Первая поэма у меня на казачья такая. Это мой дед, который прошел, начиная с Халкин-Гола, всю Великую Отечественную войну, 3 тяжелых ранения, 2 ордена красных знамени, 2 ордена звезды там, и медали. Начиная с Ленинградского фронта, с Волховского, и Сталинград, и Кёнигсберг, и снова Китай, и закончил Порт-Артуре. То есть я собирал материалы по кавалерии, думал, буду писать публицистическую работу по истории кавалерии во Второй мировой войне. И когда начались события на Украине, когда я вот вновь эти дети под бомбежками, все же самое, то есть, а я просто знаю из рассказов, что дети, попавшие под бомбежку, никогда уже не забывают это. То есть это шок на всю жизнь. Это сопровождает до смерти человека. И меня так прорвало, что я сел, вот написал. Вот эти материалы, собранные для публицистики, прорвались в поэму. И потом у меня тоже есть поэма «Ермак». А очень приятно, что эту поэму в прошлом
году... Молитвы русских поэтов, да.
Да, нет, и в эту поэму в прошлом году на Кубани, на уроках мужества, 1000 с лишним школ, то есть ребятишки изучали, то есть старшенькие читали, младшеньким пересказывали. То есть очень такой как бы дедушке долг отдал свой, который чувствовал много-много лет. И у меня есть тоже поэма «Ермак» еще одна, то есть это тоже более 10 лет я собирал материалы на тему... Зачем Ермак пошел в Сибирь и почему так удачно, почему мир перевернулся после его похода. У меня, собственно, есть историческая версия. Мне интересно было эти поэмы сделать новыми по форме, потому что, ну как после Василия Теркина писать поэму о войне? То есть это же не будешь роман в стихах опять писать. Это должно быть что-то другое. И то же самое про Ермака. Ну, все писали про него в 19 веке. Ну, правда, Пушкин, когда эти думы Ирлеевские взял, он так прочитал и написал. Какая дрянь. Потом еще ниже подписал. Совершенно дрянь. И взялся сам за эту тему, стал собирать материал, заказал ему, чтобы ему прислали из Сибири летописи и так далее. Но он уже после работы над Пугачевым умел работать с историческим материалом после Мазепы. К сожалению, то есть он погиб, тема осталась не раскрыта. Есенин тоже замахнулся на нее, но понял, что у него получается второй Пугачев, тоже бросил ее, и поэтому я как бы...
Хорошо, в завершении разговора у меня вопрос все-таки о судьбе русской литературы. Она скорее жива сегодня и дремлет, как вот царевна в хрустальном гробу, или все-таки какие-то другие формы появились жизни, которые ее уничтожают потихоньку, полегоньку, то есть уже практически... Ее нет в том виде, как было несколько десятилетий назад в сегодняшней России.
Мы стоим в очень-очень сложном периоде, подходим. Мы в нее вошли уже в него и по нему идем, то есть в переходном периоде. Загадка русской цивилизации. 1000 с лишним лет русской государственности и менее 300 лет русской литературе. А это не возможность, это загадка, связана с общей мировой тенденцией. То есть 500 лет материализм захватывал мир, создавал собственную цивилизацию. Она дошла до тупика, мы сейчас видим, что она угасает, то есть и конвульсирует и так далее. То есть и на смену материализму приходит эпоха религиозного, возвращается, то есть религиозное видение мира. И русская литература материалистическая, которая вот, она действительно получила, вот, ну, там мы говорим о Золотом веке, но при Сталине, то есть сталинский, то есть стальной век литературы русской, прозы такой не было никогда. То есть это величайшие все-таки романы и Леонова, и Шолохова, то есть и Толстого III. Это же вот они начинали и заканчивалось действительно великими теми же Астафьевым. То есть вот этого всплеска литературы материалистической уже все, такой великой литературы материалистической уже не будет. И я думаю, что даже в ближайшие, вот как бы там через поколение, через два, очень многие наши советские и даже досоветские классики, которые действительно классики, действительно хорошие, они будут не востребованы новым читателям по одной простой причине, потому что религиозное сознание, оно другое, и очень многие важные вещи для материалиста, они не важны для человека верующего. И очень многое переменится в иерархии нашего наследия. Она и сейчас, она где-то готовится, вызревает, именно религиозная. Вот я для себя сейчас вот говорю с этой массой молодых людей, когда я там отбираю какое-то количество талантливых, но я уже все, я уже не занимаюсь, честно говоря, уже ленюсь, берегу силы, я уже работаю только с ребятами, которые, ну, хотя бы там пару раз в году причащаются, потому что на самом деле вот это будущее.
Я думаю, что духовный подъем и изящная словесность, они взаимосвязаны самым прямым образом. Будет этот подъем, подъем национального духа, национального самосознания, религиозный подъем, и литература тоже будет востребована, серьезная, некоммерческая, там, не детективы и прочее.
А, кстати, удивительно, что коммерческая литература у нас и умерла сама по себе. Не пошла она у нас в народ.
Да, она существует как тоже...
Как насилие.
В оазисе определенном.
Как насилие.
Где одни там литераторы награждают других, пишут заказные статьи. Ну, конечно, я не знаю, мои знакомые эти книжки не читают, во всяком случае. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня писатель Василий Дворцов. Сегодня первая встреча, мы говорили в основном о его творчестве, также о положении литературы. Ну, я думаю, разговор имеет смысл продолжить, и, может быть, мы запишем несколько эфиров на разные общественно значимые темы. Ну, экстраполирую их, конечно, на те или иные литературные произведения. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
До свидания.